Константиновича, но у нас сегодня есть и Игорь Викторович Индин, который как раз занимается анализом творчества Андреева в общекультурном поле, в общегуманитарном поле, которое позволяет рассматривать Андреева, то, что я говорил в самом начале, как феномен культуры, в каком-то смысле форматировать его для обращения его в культурных
подарках. Большое спасибо организаторам. Я хочу сказать за то, что они собрали нас здесь сегодня, потому что, как Федор действительно вначале сказал, не раз мы это делали. И Владимир тоже вот сказал, да, как бы крайний раз мы это делали лет 5 назад. 5 лет это, конечно, большой срок, если честно признаться, собираться раз в 5 лет. Но тем не менее, хотя бы так. Я не в том, чтобы пытаюсь внешне анализировать текст не изнутри, а извне. Я скорее, так скажем, озадачен поиском культурных корней творчества Даниила Леонидовича. И с другой стороны, вот сейчас, на сегодняшний день, меня очень живо интересует тема вписанности его именно в современность. По поводу прошлого, по поводу культурных корней, это, безусловно, я выхожу здесь не нов совершенно, это романтико-символистская ветвь нашей культуры. Собственно, вот моя диссертация, которая посвящена венскому романтизму и Даниилу Леонидовичу, его творчеству. Дальше я, отталкиваясь от венского романтизма, начал пытаться осмыслить творчество Даниила Леонидовича в парадигме русской символистской ментальности. И здесь, безусловно, попытался связать его творчество с творчеством Андрея Белого, Вячеслава Иванова, Александра Блока. Безусловно, эта линия оказалась очень продуктивной, много общих мест. И в частности, чтобы не быть голословным, меня заинтересовал неомифологизм. То есть вот то, о чем Федор вначале говорил, миф Андреева, я проанализировал с точки зрения вот включенности этого мифа в символистскую ветку нашей культуры. Все символисты алкали некоего мифического золотого века. Вячеслав Иванов в своей русской идее и вообще творчество Вячеслава Иванова оно посвящено тому, чтобы Россия стала проводником некоего такого вот новейшего, не то что утопического, потому что утопос – это место, которого нету. О нем как бы Томас Мор мечтает и говорит Генриху VIII, что вот да, где-то там может быть, но на самом деле мы живем на Земле, и поэтому этого места нет. Поэтому вот слово «утопия» к мифотворческим стратегиям русского символизма я не могу применить. Это именно миф. Это то, что обязательно должно воплотиться у нас в нашем человеческом бытии, в нашей человеческой истории, это должно быть. И вот, собственно говоря, здесь все начало 20 века, как мы знаем, оно пронизано этими алканиями, отчаяниями, и символисты здесь, как никто другие, они это все озвучивали, они это все интерпретировали, они это проживали, очень драматично проживали. Сначала там Александр Блок пишет цикл о прекрасной даме, там, посвящает и ждет вместе с Сергеем Соловьевым, вместе с Борисом Бугаевым, да, как бы вот они ждут этого, потом это все не удается, это все проваливается куда-то, они все переживают, у них там образовывается любовный треугольник, они разочаровываются, то есть волнами то очарование, то разочарование в этом светлом новое, то в этой новой заре. И, собственно говоря, все как-то печально так заканчивается русской революцией. Вот, и, собственно, и Александр Блок оказывается, в разочаровании Вячеслав Иванов тот же как бы не находит себе места здесь, хотя одно время пытается вести научную даже деятельность на юге, да, там пишет диссертацию, посвященную Дионису. Вот. Но так или иначе, оказывается, все равно в Риме. Ну, Андрей Белый как-то вот ассимилируется, но все равно, так скажем, его романы «Москва» — это, так скажем, не роман «Петербург». «Петербург» — это, конечно, гениально, на мой взгляд. «Москва» — это уже как-то вот, на мой взгляд, это попытка как-то вот приспособить свое бывшее великое символистское творчество к реалиям нового советского времени. И, собственно, вот русская идея на этом заканчивается. Савдепил ее прибрали к рукам, русскую идею. И, казалось бы, все вот это вот мистическое, эстетическое, духовное русло русской идеи, оно сначала уходит, так скажем, в андеграунд, потом вообще, кажется, исчезает. Но вот в творчестве Даниила Леонидовича эта русская идея, она как бы из подземелья, она прорывается бурным потоком в розе мира и выходит на какой-то совершенно новый для себя уровень, на уровень уже не то, что чаяний и ожиданий, а на уровень духовной реализации, духовного воплощения. В принципе, роза мира как новый золотой век, это уже для самого узника Владимирского централа, это уже свершившийся факт. Он свято верит, что она будет. Он описывает ее устройство. Он как бы вот живет этим. Собственно говоря, для него внешняя реальность, она не то, что второстепенная, ее практически не существует. Это реальность, на которую он, ну, как бы не затрачивает особых усилий. Он живет себе в Владимире.
Ну, счастлив.
Да, и, ну, между прочим, в тексте «Розы мира», да, мы же встречаем благодарность Владимиру, Владимирскому централу за то, что именно здесь, в ситуации крайне обедненной внешними какими-то событиями, в ситуации заточения, в нем мощным потоком прорвался вот этот духовный источник. Он как бы пишет, да, почувствуй лестницу вглубь тюрьмы. Войск крепостной репут тебя да, приведут. Спасибо.
Дали возможность сосредоточиться.
Да, но можно сказать так. В принципе, ну, Даниил Леонидович пишет, что как бы все места это проклинают, ну, тюрьма, заточение, это плохо. А для него это наоборот хорошо. Потому что здесь, именно в тюрьме, произошел вот этот вот, вот это мощное, так скажем, интоксикация. Мощнейший, да, выплеск такой духовной потенции не только его самого как творческой личности, но, на мой взгляд, и вообще всей вот этой вот мифотворческой культуры Серебряного века. Миф реализовался, он воплотился, он получил какую-то реальную плоть, вот эту вот «Роза мира». Вот, к слову сказать, даже если мы возьмем сказания Святомира Царевича Вячеслава Иванова, да, то там мы найдем лишь какие-то подходы к, так скажем, перерождению самого главного героя этого Святомира. Да. Лишь какие-то вот там все произведение заканчивается тем, что главный герой, как бы проходя ряд последовательных инициаций, он подходит к вот этому точке своей, так скажем, своей реинкарнации, вот перерождению в такую вот андрогинную царь-девицу. А у Даниила Андреева мы встречаем то, что за этим перерождением. И, собственно, повторяю, меня фигура и творчество Даниила Леонидовича интересовали как такой апогей символистского мифотворчества. Такая вот наивысшая кульминация, акме всего вот этого неомифологизма символистского. И, как ни странно, Может быть, здесь я вам покажусь маргинальным сам, но я хочу сказать, да, но я хочу сказать, что в этой стадии акме Андреев вообще покидает как культуру как таковую. Он перестает быть писателем, он перестает быть поэтом, он перестает быть философом, он превращается в мифотворца. Потому что вот, ну, так скажем, поэзия его встает достаточно специфичной. Все то, что в символизме было за вуалью прикрыто, как-то завуалировано, вот эта вот, так скажем, прекрасная дама, она лишь намекала на Софию. И это была поэзия. Она тайну какую-то в себе содержала. У Андреева это все вот берется и обнажается. Вот прямо вот как женщина раздевается и все. И говорит, ну и что? Ну вот разве это поэзия? Разве это интересно читать, когда все вот взяло и обнажилось? Когда вот она прекрасная дама, и это никто иной, как вот. С лентой, там. Ну вот лично мне, например, от этого обнажения, так скажем, поэзия... Ну, теряет свой шарм какой-то, она теряет свою вот эту прелесть, она теряет свой шик, вот тайну свою.
Постсимволизм.
Да, и вот этот вот как бы постсимволизм, он что несет в себе? Я обозначаю это вот в своей крайней монографии, я это обозначаю как трансгрессию. То есть Андреев вообще трансгрессивен и поэзии, и философии, и культуре как таковой. Он вышел в золотой век и живет уже в этом золотом веке. И уже оттуда нам, из этого золотого века, нам вещает о своем открывшем, о ему открывшемся знании. Я вот честно признаться не знаю, вот если бы боги жили среди нас, то мы бы с вами, ну, общались. Собственно, так, как общаемся сейчас. Думаю, что нет.
А лучше бы общались.
Ну, по крайней мере, мы бы все вышли в какой-то новый формат существования, и те устоявшиеся формы нашей жизнедеятельности, в которых мы привыкли, без которых мы просто не мыслим существование, да, они бы просто каким-то образом трансформировались, ушли и переродились. То есть мы бы стали другие. Вот, собственно говоря, творчество Даниила Леонидовича, на мой взгляд, оно трансгрессивно вообще любой какой-то устоявшейся культурной традиции. Он как бы выходит и там остается, за гранью культуры.
Нет, ну это и есть всеединство, на самом деле, одна из, так сказать, ипостасей его, ну как бы вот, выраженность, такая глубокая поэтическая выраженность всеединства.
Да, но
вот тем... и он же, так сказать, Владимира Соловьева очень ценил высоко.
Да, но понимаете, вот когда мы говорим про поэзию Владимира Соловьева, она как бы, она все равно...
Она принадлежит прошлому, на самом деле, она принадлежит тому классическому веку, из которого он вырос, и который он, так сказать, преодолел отчасти, но он преодолел это как философ, а не как поэт.
Предлагаю, чтобы...
Да. Да, я прошу прощения. Просто мне очень близка вот как раз эта ваша мысль, но я ее вижу немножко, ну, просто с другой стороны. Так что спасибо вам, простите.
Да, ничего. И как бы, проведя работу по включению Даниила Леонидовича в контекст символизма, да, я понял, что, ну, тут трансгрессия, да, как бы, он выходит. И что дальше? И вот на сегодняшний момент меня очень интересует, собственно говоря, вторая половина 20 века и даже вот наша современность, каким образом вот это трансгрессивное творчество русского визионера, русского духовица, оно отображается в современной культуре. И в первую очередь, конечно, меня интересует литература, потому что так или иначе, но все-таки в первую очередь для меня Даниил Леонидович – это писатель, ну, представитель художественной культуры.
Можно сказать или спросить? Дело в том, что вот «Роза мира», стиль этого текста в нашем современном, как бы, литературном ну, пространство можно обозначить как фэнтези, то есть вот это фэнтези, которое, ну, он, можно сказать, основатель русского фэнтези.
Ну, понимаете, фэнтези все-таки подразумевает некую вымышленность.
Дорогие друзья, чтобы у нас не переходила наша беседа в такую сплошную дискуссию, я предлагаю все-таки закончить нашему докладчику сообщение, а потом будут вопросы.
И что я здесь обнаруживаю? Я здесь обнаруживаю в, так скажем, наследовании и использовании Андреевского текста два таких вот как бы направления. Ну, в литературоведении это называется интертекст. Вот как бы Андреевский интертекст в творчестве современных писателей. Этот интертекст, на мой взгляд, он может быть поделен на вот эти два кластера. Первый кластер – это модернистский. Собственно, когда Андреев воспринимается как некий духовный гуру, учитель, который, так скажем, вдохновляет точно так же там, современных писателей, как некогда Владимир Соловьев вдохновлял там Александра Блока или Андрея Белого, или там Вячеслава Иванова. Ну вот как Соловьев влиял на символистов, так и Андреев, собственно, может влиять на современных писателей. Здесь мы в первую очередь должны обратить внимание на метареализм, направление которому принадлежит творчество Константина Кедрова. Он, так скажем, один из ярких представителей. Но у Кедрова в произведениях Андреева практически нет. А вот у метареалиста второго призыва, у Юрия Николаевича Арабова, вот там андреевского интертекста очень много. Начинает, собственно говоря, Юрий Николаевич цитировать Андреева аж в 1991 году. И здесь я могу вам сказать о его статье, которая называется «Августовский переворот глазами метаисторика». Тогда было Юрию Николаевичу 37 лет, и он восторженно очень, так скажем, описал свое видение современных событий просто на языке Даниила Леонидовича. И сказал о том, что в фигурах Горбачева и Ельцина воплощена божественная провиденциальная инстанция, это люди Демиурга России, а вот в фигурах ГКЧПистов это, собственно говоря,
я замечу, что Юрий Николаевич потом отказался от этого текста и сказал, что этот текст был создан, его ошибка.
Но, вы знаете, я не считаю, что у художников могут быть ошибки. Я считаю, что все-таки художники, они могут в своем творческом опыте использовать какие-либо духовные практики, использовать какие-то наработки, их ассимилировать, интерпретировать и потом, так скажем, создавать какие-то произведения. Для меня это не ошибка. Для меня это просто яркий показатель, каким образом может Андреев ассимилироваться современной культурой. Ну и далее, потом у Юрия Николаевича, как мы знаем, вышло много произведений. И, собственно говоря, вот если мы возьмем, например, его «Орлеан», то здесь, на мой взгляд, можно увидеть аллюзию на Алирну Андреевскую, но только карнавально перевернутую. Если Алирна – это светлая божественная инстанция, то Орлеан у Юрия Николаевича – это, наоборот, что-то припомнит от Алирни. В, например, «Столкновении с бабочкой» в 2014 году в 11 главе упоминается роль демона государственности в правлении династии Романовых, ну и так далее. То есть художник берет некий, так скажем, духовный опыт, проходит, проживает этот опыт. Когда-то в определенный момент он очень сильно увлекается этим опытом. Прямо-таки, как, например, Андрей Белый период Арго, когда он просто спал и видел вот это вот нисхождение божественной инстанции, Софии, вслед за Владимиром Соловьевым, он с его племянником Сергеем Соловьевым ходил вот на Красную Пресню, встречал, смотрел на Москву, смотрел, какая заря, и вот думал, вот сейчас наступит эта вот прекрасная эпоха. Точно так же, может быть, и Юрий Николаевич в определенный момент, увлекшись Даниилом Леонидовичем, напрямую начал в истории видеть какие-то инспирации, ну а потом, прожив определенный духовный опыт, он уже в более сложной, уже литературной практике начинает использовать образы Даниила Леонидовича. Напрямую уже, конечно, не выводя к каким-то эсхатологическим мотивам. Далее я хотел бы сказать о писателе фантастики Олеге Максимовиче Лукьянове, который в 1975 году начал свою писательскую деятельность, с 1979 по 1989 опубликовал три сборника научных фантастических рассказов, однако в 1991, прочитав «Розу мира», так ей увлекся, что, собственно говоря, писательскую художественную деятельность оставил, а начал работать над произведением, которое он назвал «Миф о планетарном космосе». Здесь, конечно, интертекст уже не художественный, я бы назвал это, так скажем, апологетизацией. Как? То есть апологетизацией. Просто Лукьянов делает из Андреева фигуру пророка, духовица, который, ну, собственно говоря, прорисовал всю историю и выдал определенные сценарии конца света. Вот. Ну и если мы выходим за рамки модернистской традиции освоения определенных духовных содержаний и переходим к постмодернистской традиции, то здесь на первое место выходит фигура Виктора Олеговича Пелевина. У меня, к сожалению, уже время поджимает, но я думаю, я статью оформлю.
Это очень интересно.
Да, и
очень интересно.
Здесь, конечно, да, постмодернистские традиции у Пелевина и у Сорокина, даже у Сорокина мы встречаем одну отсылку к Даниилу Андрееву, очерк «Пущей неволи». Там он высказывается об охоте, что типа вот Даниил Андреев, он тоже вот плохо к охоте относится. Вот. У Пелевина рассыпаны, если модернистскую традицию мы берем как, так скажем, духовного лидера, в различных интервью рассыпаны некоторые, так скажем, высказывания. Вот как Даниил Андреев бы подумал, вот он, в принципе, в произведении «Ананасовая вода для прекрасной дамы», там тоже содержится интертекст Андреева. Ну и, к сожалению, на этом заканчиваю. На самом интересном, вот, собственно, Generation P. Да.
У нас, к сожалению, даже времени на вопросы не остается, потому